Дух – сила души. Каким образом соединены силы души с самою душою? Образ соединения непостижим, так как непостижим образ соединения тела с его чувствами, зрением, слухом и прочим разнообразным осязанием. Чувства тела оставляют тело в то время, когда оставляет его жизнь, уносятся из него отходящую душою. Значит, телесные чувства принадлежат, собственно, душе, и когда она пребывает в теле, делаются как бы чувствами тела. Отсюда вытекает необходимое естественное последствие – способность души чувствовать то же, что чувствует тело, сродство души с телом, не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, которая доселе приписывается им невежеством. Декарт и его последователи признают душу субстанцией, совершенно противоположной телу, не имеющую с ним ничего общего, не имеющую никакого отношения к пространству и времени. Мы признаем такую субстанцию единого Бога. Существует между тварями постепенность и происходящее из постепенности различие, как и между числами. Различие может быть очень значительным, но оно не уничтожает ни сродства, ни постепенности. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам, другое тоньше. Но все сотворенное, ограниченное, существующее в пространстве и времени, не может быть чуждым вещественности, этой неотъемлемой принадлежности всего ограниченного. Невеществен один Бог. Он отличается решительным различием от всех тварей. Он противоположен им по существу и свойствам так, как противоположно бесконечное числам, всем без исключения. Вот что мы знаем о нашей душе, о уме, о сердце. Что же знаем мы? Нечто. Самое ограниченное нечто. Кто знает все это со всею удовлетворительностью? Един Бог. Он по свойству бесконечного имеет обо всем совершенное понятие, чуждое всякого недостатка. И доказал он такое понятие доказательством совершенным, сотворением из ничего бесчисленных миров, видимых нами и невидимых, ведомых и неведомых. Свойственно бесконечному оживлять несуществующее в существовании, чего не сильны сотворить никакие числа, как бы ни были они велики. Доказательство беспредельности разума, управляющего Вселенной, продолжает великолепно выражаться существованием всего существующего. Святой Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, книга 4, глава 13. Малейшее количество законов творчества и существования и то в некоторой степени постигнуто человеками. Постигнуто ими и то, что всю природу объемлет превысшее человеческого постижения законодательство. Если нужен ум для постижения частицы законов, тем необходимее он для составления их. Человек, себе внимай, себя рассматривай. Из ясного, по возможности твоей, понимания себя, яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни? Явился я на этом поприще невольно и бессознательно. Причины вступления в бытие из небытия не знаю. Обдумываю, изыскиваю причину и не могу не сознаться, что должен по необходимости признать ее в определении неограниченной, неизвестной, непостижимой воли, которой подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с принадлежностями. Они даны мне, не избраны мною. явился я с разнообразными немощами, как бы запечатленные уже казнью, явился страдальцем и обреченным на страдание. Стал я в обстоятельства и обстановку, какие нашел или какие приготовлены мне, не знаю. На пути земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему, исполнить мое желание. Почти всегда влекусь насильно какую-то невидимую всемогущую рукою, каким-то потоком, которому не могу оказать никакого сопротивления. Почти постоянно встречается со мною одно неожиданное и непредвиденное. Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным нуждам моим, к нуждам окружающих меня, для которых я, по суждению моему и их, необходим. Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду. Увожусь в грозном одиночестве. В стране неведомой, в которую вступаю смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда. Чтоб вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное, должен скинуть с себя самое тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу подать на землю никакой вести о себе, потому что нет возможности услышать весть оттуда кому бы то ни было, облеченному в оболочку земного грубого вещества. Жизнь моя в этом видимом мире есть непрерывающаяся борьба со смертью. Такова она от колыбели моей и до могилы моей. Могу умереть ежедневно и ежечасно, но дня и часа смерти не ведаю. Известно мне, что умру. В этом нет и не может быть ни малейшего сомнения. Но живу как бы бессмертный, потому что чувствую себя бессмертным. Предощущение смерти отнято у меня, и я никак бы не поверил, что человеку возможно умереть, если бы не видел на всех человеках, что смерть есть неизбежный удел каждого человека. Верно изображается Евангелием немощь власти нашей над нами. «Сколько бы ты ни делал усилий, — говорит Евангелие человеку, — не можешь приложить возрасту твоему одного локтя и белого волоса твоего сделать черным». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 27, глава 5, стих 36. Почему делается это так? Нельзя не сознаться, что многое из сказанного здесь сказано с осязательной справедливостью. Страдальческое состояние человечества на земле, состояние, предлежащее взорам всех, должно иметь свою причину. Потомство и уже чуждого потомству. Потомство карается, это очевидно. Почему же карается оно невинное? Почему несет оно ужасную вечную казнь? Казнь переходит с поколения на поколение, ложится тяжеловесно на каждом поколении, стирает с лица земли каждое поколение, подвергнув прежде каждое поколение бесчисленным томлениям.